Глава 10. Мне пришло в голову за сегодняшний день не в первый раз, что у многих граждан Поселтума явно не все дома. Роберт Лин Асприн. Первой реакцией почтенных мэтров на новости о радужном камне оказался дружный, синхронный и, на удивление, единодушный шок. Раньше всех опомнилась мэтресса Морриган, и в очередной раз помянула кривые ручки Жака, чудом избежавшие надлежащего отсыхания. «Да что я плохого сделал-то?» – обиделся тот. «Всего-то поставил фильтр, чтобы эта штука никому случайно не навредила. Только протестировать пока не успел». Морриган хотела вставить что-то еще, но в разговор решительно вмешался мэтр Алехандро, заявив, что не позволит использовать свою внучку в качестве подопытного животного – и пусть новые свойства камня проверяют на ком-нибудь другом, кого не жалко. Морриган немедленно вспомнила популярный среди ученых-подвижников метод ставить эксперименты на себе. «На мне не получится», – с притворным сожалением вздохнул Жак. «У меня админские права». «Да и бесполезно. Основной принцип-то я не менял. Выбор как был случайным, так и остался. На ком бы вы его ни испытали, все равно не узнаете, как он сработает у Лолы». Лола упорно тянула руки к вожделенному красивенькому камушку и уже готовилась зареветь. «Может, все-таки стоит довериться ее правительским способностям», – предположил Мафей. Мэтры единым фронтом обернулись к нему, вряд ли с намерением похвалить за сообразительность, но тут вмешался Шелар. «Господа, давайте не будем устраивать здесь очередной балаган. Лола, сядь вот здесь, рядом с Ольгой, и посиди тихонько, пока твой дедушка и его коллеги будут изучать эту вещицу. Мафей, твоя миссия по присмотру за беспомощными, кажется, уже завершена, и ты вполне можешь сопроводить юную даму на обещанную прогулку, если, конечно, ее отец и твой наставник не возражают». «Пожалуйста», – спокойно откликнулся доктор Рельмо. Мафей мог бы поспорить на что угодно, что изначально у него были совсем другие намерения, и сменил он их в последний момент, перемигнувшись с Шеларом. «Только не забудьте, что я жду вас здесь, и не очень задерживайтесь». «Спасибо!» – восторженно воскликнула Саша, срывая со стула. После этого наставнику ничего не оставалось, кроме как тоже не возражать. Уже из телепорта Мафей услышал, как Шелар в очередной раз вежливо одергивает Лолу и просит о чем-то Орландо, но в точности уже не расслышал. Саша тихонько хихикнула. «Твой кузен – прелесть!» – с умилением произнесла она. «Почти как Раэл, только еще лучше, потому что проворачивает все свои хитрые задумки совершенно без применения магии». «И что он провернул?» – озадаченно переспросил Мафей, создавая маленький осветительный шарик, чтобы кузене было хоть что-то видно в кромешной темноте гробницы. «Не знаю, но он точно что-то задумал. Он намеренно убирал с места действия лишних зрителей или участников. Если бы нас не отослали первыми и можно было посчитать, кого именно, я бы точнее сказала. Но что задумал, никаких сомнений. Когда вернемся, обязательно проверим. Мне уже интересно. А вот это значит и есть та самая гробница, в которой бедный некромант просидел 2000 лет. Ага, вот тут у него был вроде как кабинет, а вон в той дальней нише, где постамент стоит, там он спал. То есть сон ему, конечно, не требуется, но чтобы не сидеть веками, плюя в потолок и загибаясь от скуки, он время от времени вводил себя в состояние, напоминающее человеческий сон. А вон там, что за витрина? Или это шкаф? Это для погребальных драгоценностей и прочих нужных в загробном мире вещей, то есть считавшихся таковыми по старинным обычаям куфти. Хочешь, я тебе покажу еще главную лестницу, с которой когда-то свалился невезучий харзийский археолог, которого угораздило войти сюда вместе со Скароном? «А там несмываемое кровавое пятно осталось?» – заинтересовалась Саша. «Не знаю. А это имеет значение?» «Ну вот я думаю, ведь ни одной мне при описании ситуации показалось, что бедняга не сам туда упал. А несмываемое пятно было бы косвенным доказательством». «На мой взгляд, в этом и так никто не сомневается, без всяких доказательств». «Но интереснее же узнать правду». «Постой!» – Мафей тревожно схватил подружку за руку. «Ты слышишь голоса?» «Нет, только шум какой-то невнятный. А кто здесь может быть?» «Ну, ориентиры этого места есть не только у меня. Здесь были все наши почтенные мэтры, и еще мэтр Фианзиль». «Тогда, поскольку все остальные сейчас ругаются из-за моего камешка, значит, это он и есть. Просто окликни его. Мне как-то не очень уместно, я с ним не знакома». Мафей поднял повыше осветительный шарик и позвал. «Кто здесь? Мэтр Фиандиль, это вы?» «Да, не бойтесь», — отозвался с темноты мягкий, вечно виноватый голос святого эльфа. «Мы не боимся вовсе», — Саша даже удивилась немного. «Как это кому-то могло прийти в голову подобное?» «А кто там с вами? Почему он стесняется?» «Мэтр Ушеп не стесняется, просто не хотел бы напугать ребенка». «Я уже большая», — уверенно заявила бесстрашная дева. «И я не боюсь мумий, особенно когда у них есть имя, а еще они такие заботливые и тактичные, и к тому же способны перебранить моего кузена». Эльф повторил ее слова в темноту, и темнота ответила знакомым каркающим и скрипучим смехом, а затем расступилась, выпустив на свет истлевшую ухмылку хозяина гробницы. Убедившись, что пугаться его никто даже не думает, а кое-кто напротив даже в восторг пришел, ископаемый мэтр перестал прятаться и даже довольно приветливо что-то проворчал. «Коллега хотел уточнить», — перевел Фиандиль, — «действительно ли маэстро бранится при детях, или же вы узнали об этом его таланте из других источников?» «Я старше, чем кажусь», — вздохнула Саша, — «но вообще-то мне Мафей рассказал». И, выудив из кармана свой приборчик, навела на мумию, ожидая ответа. Экскурсия получилась на славу, что и говорить, по крайней мере для Саши, которой не надо было теперь обращаться за переводом к доброму святому. А вот Мафею приходилось. Хотя старый некромант отличался выдающимися способностями к иностранным языкам, изучать божественную речь повелителя он пока не торопился, считая современные местные языки более насущными. Ведь пришельцы как пришли, так и уйдут, а ему здесь оставаться и общаться с потомками. Самим пришельцам было вообще не до того, чтобы изучать древние языки. Понимать ушибы удавалось пока только Шелару, который ухитрился выстроить систему соответствий с современным вариантом, но поделиться этим знанием ему было не с кем, так как никто, кроме него, не успел изучить современный хази настолько хорошо. Но так или иначе, друзья с пользой прогулялись по гробнице и окрестностям и узнали много интересного. Несмотря на преклонный возраст, на память милый дедушка Ушеп никогда не жаловался, и времена Древней Империи помнил, как будто это все было вчера. Правда, он и воспринимал давние события точно так же, и до сих пор сердился на потомков, как будто империя не десяток веков разваливалась, а рухнула за пару дней, и по этих конкретных потомков личному недосмотру. Помимо погубленной империи, доставалось беднягам и за другие прегрешения, вольные или невольные. Например, за то, что связались с окаянным пришельцем, позволили ему себя обмануть и выдали из местного краеведческого музея ингредиенты для ритуала – рог чешуйчатого носорога, вид был полностью истреблен за 200 лет до падения, и прах демона, пораженного освященным кинжалом из кости праведника, какая это редкость видна из названия. О том, что самого его обманули с тем же успехом, мэтр, похоже, позабыл. Гениальную идею Кайдена насчет болота мэтр Ушеп раскритиковал не то, что в пух и прах, а прямо-таки в газовую взвесь, крича при этом, что в его время никаких болот здесь не было, и не потому, что какие-то гении над империей краденными жезлами помахали, а потому, что правитель был мудр, советники его ученые, а народ трудолюбив. Созданная ими система ирригации питала водой несколько восточных провинций и одновременно не позволяла лишней влаге скапливаться в приморских низинах. А эти болваны все забыли, забросили, а теперь им супермагические чудеса да божественное вмешательство подавай. А пуще всего раздражало воскресшего мага, что недостойные наследники Великой Империи не желали его слушать и при его появлении все время норовили куда-нибудь спрятаться, лишь бы избежать разговора. Мафея это ничуть не удивило. Если бы за ним каждый день гонялись, чтобы сообщить ему, какой он дурак и где он был неправ, он и сам постарался бы избежать общения с подобным собеседником. Только он благоразумно промолчал, а Саша немедленно выложила всем желающим свою точку зрения. «Еще бы они не разбегались. Вы же их, наверное, запугали до истерики. Лучше бы вы им посоветовали, что делать сейчас, чем рассказывать, где они раньше налажали. Вот, например, выяснить, что им вообще известно про эту самую систему ирригации. Просуществовала она до самой войны и после того пришла в упадок, как и все остальное, или же про нее уже тогда никто не помнил?» «Постой, как это не помнил?» Мафей чудом успел высказаться вперед онемевшего от изумления Ушеба. «А как же они жили тогда? Ведь до падения болот здесь точно не было, иначе к ним бы давно привыкли и не воспринимали как помеху. Да очень запросто может оказаться, что в то время их не было по естественным причинам. 2000 лет – это много, очень много. Климат вполне мог поменяться за это время. Горы растут, реки меняют русло, ветры направления, да еще всяческие природные катаклизмы случаются. Вот была тут повышенная влажность во время дедушки Ушиба, построили люди каналы, чтобы отводить воду в более засушливую местность, а прошла, допустим, 1000 лет, что-то поменялось, и вот, пожалуйста, само все высохло. Ненужны стали древние каналы, забыли их, забросили или засыпали. А потом прошла еще 1000 лет, и опять здесь болото с крокодилами. Вот почему я и говорю, надо выяснить, что происходило здесь последние 2000 лет и какой была ситуация перед самым падением. Может, и каналы были, может, даже и сейчас где-то есть, просто починить надо. И верно. То ли мэтру Фиандилю эта идея понравилась, то ли он просто поспешил хоть что-то вставить, прежде чем старик опять заругается. Почему бы вам не организовать людей? Сначала поговорить со старейшинами, выяснить, что там случилось с этой ирригационной системой, разобраться, а затем действительно восстановить. В ответ старик разразился длинной возмущенной речью, в коей описывались всевозможные пороки упомянутых старейшин, от естественных для их возраста маразма со склерозом до неприглядных личных качеств, как то лень, трусость, чванство, лицемерие и нездоровое желание любыми средствами удержать в руках ту талику власти, которой они обладали. Судя по тому, что сама речь оказалась раза в 3 длиннее перевода, добросердечный святой порядком ее отцензурил. «Подождите», – опять вмешалась Саша, – «а почему эти старички продолжают сидеть в правительстве после наступления синильных изменений в психике? Здесь разве не принято отправлять в отставку по состоянию здоровья и заменять кем-то помоложе?» «К сожалению, насколько мне удалось узнать, нет», – вздохнул Фиандиль. «Должность старейшины пожизненная, и внутренняя иерархия строится по старшинству. Нам еще повезло, что самый старший, Нагмал, полностью в своем уме. Случись что с ним, и следующий за ним по возрасту старейшина представляет собой жалкое зрелище». «А чего это он самый старший?» – вознегодовала неуемная девушка. «Да разве есть во всем этом селении хоть кто-то старше дедушки Ушеба? Почему не он тогда самый главный старейшина?» Наступила неловкая пауза. Старикан медленно осознавал открывающиеся перед ним блестящие перспективы. А все остальные, кроме разве что Саши, недостаточно знакомой с ситуацией, в ужасе воображали себе, что натворит престарелый имперский сокол со своим энтузиазмом, стилем общения и почти абсолютным бессмертием. Впрочем, когда будущий старейшина Ушеп изложил свою, так сказать, предвыборную программу, оба эльфа облегченно выдохнули. Пока обитателям поселка не грозило ничего, кроме небольшой реформы управления, чистки в совете старейшин и грандиозного проекта по осушению болота. А Саша и вовсе пообещала поискать в сети что-нибудь полезное по вопросу и принести, если Мафей будет так любезен и приведет ее сюда еще раз. Мэтр, между тем, начал заблаговременно прикидывать, кого он оставит, кого выгонит, а кого потребует включить в совет, несмотря на слишком юный возраст, каковым здесь вполне могло считаться и 40, и 50 лет. Мафей и Саша, со всеми этими людьми незнакомые, заскучали и принялись прощаться. Хозяева спохватились, что так и не напоили гостей чаем, но Саша напомнила, что ее ждет папа, и чай решили отложить до следующей встречи. По возвращении оказалось, что за время их отсутствия научный спор не только не закончился, но, напротив, перешел в откровенный скандал с руганью, взаимными упреками, ронянием авторитета магической науки и поисками виноватого. В чем именно, сходу было не определить, и Мафей с Сашей тихонько присели в сторонке рядом с хихикающим доктором Дэном, наблюдавшим это действие с откровенным удовольствием профессионала. «Диагнозы ставишь?» – с ехицей поинтересовалась вредная дочь. «Диагнозы – врачебная тайна», – насмешливо отозвался отец. «А из-за чего они?» – полюбопытствовал Мафей. «Неужели до сих пор решают?» «Уже нет», – усмехнулся доктор. «Пока они решали, Лола тихонько стянула со стола этот камень и выковырила его из контейнера. В пылу спора никто даже не обратил внимания». «И что?» – хором ахнули Мафей с Сашей. Ничего, кроме вот этого скандала, который мы сейчас наблюдаем. То есть Лола ошиблась, камень никак на нее не подействовал? Ошиблась она или нет, мы узнаем только со временем, когда изменения, если они есть, станут незаметны. «Ах, вот что он затеял!» – тихонько хмыкнула Саша. «Его придворный маг тоже уверен, что все было подстроено», – согласился Дэн. «Но его величество упорно все отрицает». Шилар действительно восседал в центре скандала, подобно прибрежной скале в шторм, и невозмутимо пояснял, что если кто-то принимал его за квалифицированную няньку, то здорово ошибался, и вместо нелепых обвинений мэтром следовало бы, напротив, поблагодарить его, ведь это именно он первым заметил. «А они его мысли не читают?» – заинтересовалась Саша. «На его счастье нет», – в полголоса пробормотал доктор Рельмо. «Но, полагаю, и в этом случае он бы нашел, что сказать». Саша завистливо вздохнула и еще раз полюбовалась безупречно непроницаемым выражением лица Шилара Третьего. «Эх, вот бы к кому в ученики попасть, только ведь не возьмет». «Начни с дяди Макса», – посоветовал отец, – «а там видно будет, как вы погуляли». «Ой, замечательно, я познакомилась с живой мумией и настоящим святым. Ты отпустишь меня туда еще? Я обещала им кое-какую информацию в сети поискать, да и с дядей Витей я не увиделась». «Отпущу, если будешь хорошо себя вести», – неохотно пообещал доктор. «Только постарайся не общаться с дядей Витей на глазах у местных. Это вызовет нездоровые вопросы». «Нет, конечно, мы куда-нибудь спрячемся. В ту же пирамиду, например». Дэн еще раз любовно оглядел негодующих мэтров и поинтересовался. «Как вы полагаете, молодежь, господа найдут возможным прерваться на минутку, чтобы мы могли попрощаться?» Мафей, который вполне мог бы отвезти гостей домой без всяких прощаний, не сразу сообразил, что доктор таким образом пытается отвлечь почтенных мэтров от Шилара, но отважно ринулся в волны скандала. «Простите, мэтры, позвольте вас перебить на минуточку. Мэтр Дэн отбывает домой и хотел бы попрощаться». Лишь по едва заметному движению глаз и губ можно было понять, что его величество оценил попытку и от души благодарен. Впрочем, если судить по этим признакам, то и мэтр Вельмир тоже. И еще половина участников перебранки. Кайден проснулся со странным ощущением. С одной стороны, вчерашнее неадекватное поведение и состояние неуместного веселья вспоминались как будто с перепою, с другой – никакого намека на похмелье. Только неловко немного из-за того, что вел себя как придурок. Более того, как истеричный нытик вроде Нимшаста. Только тут он обратил внимание на яркий свет, заливающий комнату, и в ужасе подпрыгнул на кровати. «Который час? Неужели никто не заметил, что я не вышел вовремя и не догадался разбудить? Или все после вчерашнего тоже проспали?» Из-за перегородки донеслись неразборчивые голоса, а затем негромкий и не совсем трезвый смех. И еще запах. Кайден изумленно вскочил, прислушиваясь. Заплетающимся языком произнес кто-то очень знакомый. «Разбудишь!» «Ну и пусть услышит!» Ничуть не четче отозвался отец. «Нет-нет, пусть спит, пока не выспится как следует. Разве можно отправляться в логово врага с почти готовым неврозом?» «Чтоб ты знал, моя сестра – святая женщина и никогда меня не ругала, она ж понимает!» К подобному стилю общения, каждый на своем языке, но с полным пониманием, Кайден уже привык, однако на этот раз собеседники, похоже, обходились без помощи магии, а иллюзию полного взаимопонимания им создавали либо тетушкины настойки, либо отцовские экстракты из грибов и трав. В дверь постучали, наверное, кто-то все же о нем вспомнил. За перегородкой опять глупо захихикали, но с места никто не двинулся. Кайден пригладил волосы, расправил на себе одежду, в которой вчера так и уснул, и выбрался из своего закутка. Его сторчавшийся папаша и вчерашний благодетель с разными ушами сидели друг против друга прямо на циновке на полу и с блаженными улыбками умственно отсталых курили какую-то дрянь. «О, разбудили!» – с сожалением произнес Орландо и поспешил утешиться очередной затяжкой. «Как самочувствие?» «Почему меня никто не разбудил, я уже понял», – вздохнул Кайден. «А вы подумали, что будет, если меня хватится, и Нимшаст пришлет кого-то выяснить, что случилось? Или еще лучше сам припрется?» «Все путем?» – беззаботно махнул рукой его укуренное величество. Ему сообщили, что ты заболел. Кантор с утра ходил к этому, как его, к радисту. В общем, можешь болеть дальше в свое удовольствие. Травки хочешь? В дверь снова постучали. Кайден неодобрительно посмотрел на протянутый косяк и качнул головой. Я такого не употребляю. А вы что, не слышите, что стучат? Где? Изумленно свертел головой отец. Я никаких тараканов тут не вижу. Если это Эльвира, доверительно понизил голос мистралиец, скажите ей, что я ушел час назад и что я был совершенно трезвый. Кайден помянул тени ночи и пошел открывать сам. «О, ты уже проснулся!» — облегченно выдохнул Шоши. «А я все боялся, не рано ли? Ты как?» Кайден вспомнил, как его вчера вели домой и что он при этом нес, и неловко потупился, пропуская друга в дом. «Да уже в порядке. Ты просто спросить, или я зачем-то нужен?» «Я не хотел тебя беспокоить, но раз уж ты не спишь, то лучше тебе сходить на совет, потому что Ушеп хочет поговорить со всеми старейшинами. А если кто не явится, ты ж его знаешь, скандал будет такой, что крокодилы разбегутся с перепугу. А это еще что?» «А это у нас вот гости», — безнадежно развел руками Кайден. «Его там наставник ищет», — сообщил Шоши, пытаясь на глаз определить, достаточно ли разумным выглядит разноухий, чтобы с ним вообще заговаривать. «Почему ищет?» — удивился тот, распахивая глаза так, что они едва не сделались круглыми. «Он же знает, что я здесь. Он сам меня послал поговорить с мэтром». Он повел рукой в сторону собеседника и чуть не уронил косяк. «Рассказать ему о вреде наркотиков и все такое». «Да?» – недоверчиво хмыкнул Кайден. «Именно. И я рассказал. Наркотики – зло». «Это было до того, как вы зла курнули, или уже после?» – уточнил Шоши. «Не помню. Какая разница?» «После», — уверенно определил Кайден. «Если бы он попытался до, он бы заметил, что папа не знает языка повелителя». «Здрасте. А на каком же мы говорили?» «Вам виднее», — съехидничал Кайден. «Нам, не приобщившимся козлу, этого не понять. Шоши, когда заседание начнется? А то мне еще умыться надо». «Когда все соберутся?» «Думаю, ты успеешь и умыться, и позавтракать. Он же сказал всех, а как собираются наши старики, ты сам знаешь». Кайден вспомнил несколько общеизвестных случаев, когда старейшины по пути забывали, куда шли, или умудрялись заблудиться в собственном огороде, и согласился. Есть ему не хотелось, умывание времени заняло немного, а дорога до дома совета и того меньше. Поэтому, когда он, оставив борцов со злом на попечении тетушки, явился в памятный зал, и старейшин успели собраться только Гайл и Нагмал. Мрачные и злые, они сидели у дальнего края стола, прожигая негодующими взорами инициатора безобразия. Но голоса подавать не смели, хотя причина для негодования имелась. Почтенный пращур восседал на противоположном конце стола, а рядом с ним пристроилась незнакомая Кайдену девчушка лет 12 на вид. Она увлеченно тарахтела об растительных системах, время от времени тыкая пальчиком в светящийся плоский экран, установленный перед ней на столе. Ушеп восхищенно ахал и цокал языком, периодически восклицая: «Ну надо же! А в мое время для этого требовалось 2 ревера и 1,5 дюжины рабов!» Наверное, впервые услышал о насосах. За их спинами стоял заботливый эльф и давешний рыжий дикарь-переводчик, хозяин общительной Матрёны. Завидев Кайдена, они дружно поздоровались, после чего эльф опять с интересом уставился в экран, а рыжий подошел поинтересоваться самочувствием. «Да все в порядке», — в который раз отозвался Кайден, в который же раз вспоминая, как вчера опозорился. «Ты только предупреждай вовремя, что у тебя грак ручной». Верзила слегка смутился. «Да кто ж знал, что она отвяжется? Не переживай, сегодня я ее хорошо привязал». «А зачем нас собирают, не знаешь?» Да старик наконец сообразил, что ругать вас бестолку, и решил поговорить по делу. Про болото это ваше, про систему управления в поселке и вообще о делах. Хочет чем-то полезным заняться. «А что это за ребенок?» «Это такой очень полезный ребенок, который очень много знает», — уклончиво ответил рыжий и мгновенно сменил тему. «Ты Элмара не видел случайно?» «Нет, не видел», — покачал головой Кайден. «Но я видел Орландо, если его вдруг искали. Он у меня дома, общается с моим отцом. Пока не искали, но позже может понадобиться. Девочку домой вернуть. Волшебников ихних оттуда сюда переправить, как закончат. Сомневаюсь, что он будет в состоянии. А чего с ним? Они с моим стариком сейчас на пару курят какую-то траву. Гребаный растаман! В сердцах воскликнул Грака-владелец. Его же предупреждали, что он будет нужен, потому что Мафей занят. Вот же раздолбай. Не беспокойтесь, как бы мимоходом заметил эльф, не отрывая взгляда от экрана. Если понадобится, я приведу его в сознание за несколько минут. А чем занят Мафей? Заинтересованно подняла голову девчушка. Он что, сегодня больше не придет? Я хотела с ним еще обсудить одну мысль насчет теории предсказаний. Изъяснялась она вполне по-взрослому, и Кайден подумал, что внешность ее наверняка так же обманчива, как и у прочих магов. Выглядит как дитя, а на самом деле взрослая волшебница. «Сегодня Шелара оперирует», – неохотно отозвался Рыжий. «Мафей там то ли на наркозе, то ли на жизнеобеспечении, не знаю, как оно там у них называется и как вообще делается на магии». «А что с ним?» – забеспокоилась юная магичка. «Он же вчера выглядел совершенно здоровым, что случилось?» «Да ничего не случилось. Плановая пластика бедренных мышц. Не будет же он до конца жизни на костылях ходить». «То есть вчера все об этом знали?» «Ну, наверное, кому надо, знали. А что, по-твоему, должны были только об этом и говорить? Насколько я представляю Элмарова кузена по описаниям, он всегда в таких случаях ведет себя, как ни в чем не бывало». «Это да», — согласилась девочка. «В этом он реально крут. Мне бы тоже так научиться». Папа никогда бы ни о чем не догадывался, чтобы я не натворила. Может быть, если бы он еще и телепатом не был, точно не догадывался бы. Интересно, она не родственница двум похожим мистралийцам? Магия того же типа и, судя по всему, тоже наследственная способность. Но, судя по речи, дева не такая уж и взрослая. Подросток, наверное, как тот же Мафей. Тем временем лишенный ее внимания ушиб мгновенно заскучал и принялся ворчать на своем древнем диалекте, насколько смог понять Кайден что-то о времени. Наверное, интересовался, почему до сих пор из 14 старейшин пришло только трое и где остальные. Кайден догадывался, но счел благоразумным сделать вид, будто ничего не понял. Он уже жалел, что явился так рано. Пока старики соберутся, успел бы не только позавтракать, но и повидаться с Анарием. Последнюю пару недель по возвращении из первого у него едва оставались силы доползти до кровати, а общение с людьми превратилось из естественной человеческой потребности в тягостную обязанность. Даже любимую девушку видеть не хотелось, а она ведь скучает, ждет, переживает. Впрочем, сейчас уже позднее утро, она наверняка в поле или в огороде, лучше навестить ее вечером, после работы. Он еще раз окинул взглядом зал совета и поймал себя на мысли, что с появлением иномирских пришельцев жизнь в поселке приобрела отчетливый привкус безумия. Рушились устоявшиеся веками обычаи, пережившие даже падение, ломались привычные нормы поведения. То, что еще пару циклов назад казалось ненормальным и даже невозможным, становилось обыденным. Уже ни у кого не удивляли ни женщины в доме совета, ни призраки и мумии, блуждающие среди людей, ни волшебники, произвольно меняющие возраст, ни ручные граки, ни живые кошки, ни ушастые эльфы с четвероногими кентаврами. Интересно, хоть кто-то хоть иногда замечал, что мир сходит с ума, или только переутомившийся мэтр Кайден так боится поступающего безумия, что видит его где только можно? Его размышление прервал шум, донесшийся с улицы. Крики, грохот, поросячий визг и топот, от которого содрогалась земля. «Твою мать!» – отчаянно вскричал перевозчик, бросаясь к двери. «Я же ее привязал! Ну, крепко же привязал! Да что же она, издевается, что ли?» Вслед за ним со скоростью пикирующего полосатика метнулась любопытная девочка. Престарелый мэтр ушиб, несмотря на свои 2000, отстал от нее лишь на пару шагов – Святому тоже оказалось не чуждо здоровое любопытство. Не удержался и Кайден, предчувствуя очередное подтверждение своей теории о всеобщем безумии. Даже Гайл с Нагмалом шустро засеменили к выходу, пытаясь сохранить достойный вид и притворяясь, будто им совсем не интересно и никуда они не торопятся. Снаружи творилось нечто невообразимое, напоминающее не то охоту первобытных людей на гигантского ревера, не то панику в столице в день падения. По улице стремительными зигзагами метался чей-то поросенок, дико визжа и пытаясь поднырнуть последовательно под каждый забор или калитку. Причина для паники у него имелась самая уважительная. Беднягу преследовала охваченная охотничьим азартом Матрёна, передвигаясь огромными скачками и время от времени пробивая дыры в заборах или снося ворота. На этот раз хозяин действительно привязал ее крепко и качественно. Вслед за охотницей волочился на прочной цепи вырванный из земли столб. Дополняли безобразие с десяток сельчан, которые беспорядочно носились вокруг, пытаясь не то поймать и спасти поросенка, не то остановить Матрёну, но единственное, что им пока удавалось, это не попасться ей под ноги. Как раз в тот момент, когда Кайден вышел на крыльцо, к ним присоединился рыжий, отчаянно вопящий: «Матрёна, фу, стоять, прекрати, дура, ко мне!» Может, обычно это и действовало, но на этот раз ездовая скотина героя пророчества увлеклась так сильно, что на хозяйские окрики не обратила внимания. «Ух ты!» – восторженно взвизгнула девочка, мгновенно придя в соответствие со своим видимым возрастом. «А вы мне дадите на ней покататься?» Условно покойные мэтры принялись переговариваться между собой на древнекуфтийском. Насколько смог понять Кайден, с трудом улавливая знакомые слова, речь шла о возможном магическом вмешательстве. Ушеп сыпал названиями легендарных заклинаний, ныне считавшихся утраченными, и тут же признавал, что ни одно не подойдет, так как все они либо относились к некромантии, либо были опасны для людей. Его ушастый коллега упоминал что-то вообще непонятное. Единственное, что успел ухватить Кайден, для успешного стазиса объекты слишком быстро перемещаются. Тем временем объекты, не прекращая визжать, скакать, валить заборы и беспорядочно бегать, уворачиваясь от грачьих лап, миновали дом совета и двинулись дальше по улице. Возможно, если бы поросенку не пришло в голову повернуть обратно, через несколько минут они скрылись бы за углом. Но как раз когда до поворота оставалось всего 4 или 5 целых заборов, из-за того самого угла тяжелой нетвердой походкой свежеподнятого зомби выступил второй герой пророчества. На его небритой физиономии беспощадно считались тяжкие последствия вчерашнего праздника, и происходящий разгром поселка вряд ли огорчал его больше, чем собственное самочувствие. Окинув мрачным недобрым взглядом приближающееся к нему стихийное бедствие, Элмар уныло отступил к ближайшей калитке и одним рывком сорвал ее с петель. Ошалевший поросенок, узрев спасительный проход, пулей влетел во двор и пропал из виду. Увлеченная погоней Матрёна ринулась за ним, совершенно выпустив из внимания, что на пути ее поджидает могучий герой, злой с похмелья, как стадо ее сородичей, вооруженный и очень опасный. Оторванная дощатая калитка, встретившись на хорошей скорости с гращей мордой, разлетелась в щепы, но задача минимум все же выполнила. Ошарашенная Матрёна резко сбавила скорость и вмиг лишилась своего главного преимущества. Элмар схватил ее за уздечку, а хозяин – за волочащуюся цепь, и совместными усилиями все же остановили. «Дурдом!» – восторженно прокомментировала юная дева. Кайден отметил про себя, что ни одному ему происходящее кажется безумным, и это в какой-то мере утешительно. Осталось научиться также искренне этим безумием восторгаться – и тогда ему уже точно ничего не страшно будет. Середина июля и в более умеренном климате не радовала свежестью и прохладой, а уж в Мистралии последняя неделя розовой луны была сущим пеклом, особенно в душной каморке без окон и с вечно запертой дверью. Вентиляция не справлялась, а на кондиционер спонсоры пожлобились. И так одни убытки, куда еще лишние расходы? Тем не менее, мокрая физиономия вошедшего с улицы Астуриоса выражала, если не блаженство, то, по крайней мере, облегчение. То ли снаружи было еще хуже, то ли бутылки воды с холодильниками столицу хватало для счастья. В Дайенриссе опять наместника шлепнули, буднично сообщил он, разваливаясь в кресле и основательно присосался к бутылке. «Да», – невесело прокомментировал агент Сидоренко эту свежайшую, но не сказать, чтобы особенно радостную новость. «Наместники как-то подозрительно часто дохнут. И что теперь? Будут выбирать нового сами или опять попрутся всей толпой за волей повелителя?» «Не знаю», – сосредоточенно нахмурился мастер-вор, – «но мне это не нравится. С первым наместником все было ясно, кто и почему убил второго, тоже можно достоверно предполагать». Но этот-то идиот чем не устраивал Флавиуса? А ты уверен, что это действительно подполье? Они свои же пришибли и на них валят. У всякого солидного убийцы есть свой почерк, и обладатель этого конкретного почерка приходится Флавиусу родным дядюшкой. Подделать, конечно, можно, но надо быть специалистом как минимум того же уровня. Если мне предложат поискать такого среди верховных иерархов ордена, я могу и от смеха помереть».